Пять лет прошло со дня терактов 11 сентября 2001 года в Нью-Йорке и Вашингтоне. За это время их обстоятельства изучены до деталей, и все же многие подробности тех событий так и остаются малоизвестными. Например, об атаке в тот день на Пентагон Министерства обороны США говорилось значительно меньше, чем о разрушении в Нью-Йорке башен Всемирного торгового центра, рассказывает наш корреспондент в Вашингтоне Владимир Абаринов.
Нападение на Пентагон было третьим по счету. Оно произошло почти час спустя после того, как первый из четырех угнанных самолетов врезался в Северную башню Всемирного торгового центра в Нью-Йорке. К этому времени высшие должностные лица государства уже справились с шоком и приняли первые кардинальные решения. Действия этих лиц скрупулезно, с точностью до минуты, восстановила независимая комиссия по расследованию терактов 11 сентября. О результатах этого расследования рассказывает сотрудник комиссии Дэна Хайт.
Утром 11 сентября в Вашингтоне не было ни одного принимающего решения лица, которое располагало бы точной информацией. Разные люди владели разными фрагментами информации, и они находились в разных местах. Во Флориде президентский кортеж подъехал к начальной школе, где президент читал ученикам вслух и говорил о проблемах образования. Шеф аппарата Белого дома Эндрю Карт рассказал нам, что он и президент стояли у дверей классной комнаты, когда старший советник президента Карл Роуф получил сообщение о том, что маленький двухмоторный самолет врезался в башню Всемирного торгового центра. Президент решил, что пилот допустил ошибку. В Белом доме вице-президент только начал совещание, как помощник попросил его включить телевизор, потому что в Нью-Йорке самолет атаковал Северную башню Всемирного торгового центра. Вице-президент удивился и сказал: «Ну как, скажи на милость, самолет может атаковать Всемирный торговый центр?» Но в этот момент он увидел, как второй самолет атакует Южную башню.
Самолет, целью которого было нападение на Пентагон, рейс 77 компании American Airlines, поднялся в воздух из Вашингтонского международного аэропорта имени Джона Фостера Даллеса в 8:20 утра. Он направлялся в Лос-Анджелес. Спустя 20 минут вашингтонский диспетчер передал борт диспетчеру в Индианаполисе. В 8:54 лайнер неожиданно развернулся и полетел на юг. Диспетчер не заметил разворота. Он не видел самолет там, где он должен был находиться в соответствии с полетным планом, и не мог связаться с ним. Диспетчер, еще ничего не знавший о событиях в Нью-Йорке, решил, что либо на борту какие-то серьезные технические неполадки, либо самолет разбился. Пропавший самолет стали искать, но не могли найти. Тем временем он на полной скорости приближался к Вашингтону. Он действительно на 9 минут пропал с экрана радара по причине сбоя в компьютерной системе, не имеющей отношения к угону. Потом он опять появился, но его никто не видел, потому что не ожидал увидеть. В течение 36 минут рейс American 77 летел незамеченный никем. В 9:21 его увидел диспетчер другого вашингтонского аэропорта имени Рейгана, но не смог опознать. В 9:36 звено истребителей с ближайшей военно-воздушной базы Лэнгли получило приказ принудительно посадить неизвестный самолет. Истребители взлетели и ушли на разворот над океаном. В 9:38 American 77 рухнул на здание Пентагона. О том, что делал в эти минуты он, рассказывает министр обороны Дональд Рамсфелд.
Утром 11 сентября я принимал у себя членов Конгресса и в разговоре, помню, подчеркивал, как важно, чтобы страна была готова к неожиданному. Вскоре после этого мне передали записку, в которой говорилось, что самолет протаранил башню Всемирного торгового центра. Я находился в своем кабинете с сотрудником ЦРУ, который докладывал мне последнюю разведсводку, и в этот момент мне сказали, что второй самолет врезался в другую башню. Спустя короткое время, в 9:38, Пентагон тряхнуло взрывом неизвестного происхождения. Я вышел из здания, чтобы понять, что случилось. На улице я пробыл недолго, примерно в 10:10 собралась команда по кризисному управлению. Когда я вернулся с места падения самолета в кабинет, мне позвонили несколько человек, в том числе президент. Я отправился в национальный командный центр. Там был генерал Майерс, в то время вице-председатель Объединенного штаба. Он только что вернулся из Капитолия. Мы с ним обсудили ситуацию и решили повысить степень боеготовности вооруженных сил с 5-й до 3-й. Я принял участие в телеконференции, которая уже шла, и прежде всего переговорил с вице-президентом. Он сообщил мне, что президент санкционировал уничтожение вражеских самолетов, летящих к Вашингтону. Я подумал о летчиках, которым, возможно, придется выполнять такой приказ. Было очевидно, что им необходимы четкие инструкции, как они могут действовать, а как нет. Им нужна полная ясность. У них есть инструкции, но не для такого случая. Прежде еще не бывало, чтобы гражданский самолет угоняли и использовали как ракету для атаки на территории Соединенных Штатов. Возможно, это вообще первый случай в истории, когда американские вооруженные силы в мирное время получили право атаковать американцев, не делающих ничего незаконного.
Генерал Майерс говорит, что командование вооруженных сил США впервые столкнулось с терактами такого рода.
Применение самолетов в качестве оружия. Ни о чем подобном, кроме японских камикадзе во Второй мировой войне, я не слышал. Были случаи, когда самолет садился на лужайке Белого дома, на Красной площади. Много было всяких глупостей. Ходили слухи о плане обрушить самолеты на ЦРУ, но предполагалось, что это все-таки будет обычный угон, а не превращение самолета в ракету. Были сценарии, в которых угонщики выдвигают требования и в ходе переговоров угрожают разрушить, к примеру, Эйфелеву башню. Даже тот хорошо теперь известный заговор на Филиппинах. И там речь шла об угоне и взрыве самолетов.
Тот факт, что вице-президент отдал приказ сбивать гражданские пассажирские самолеты, подтверждает запись радиопереговоров двух командиров.
Вы должны зачитать личному составу следующее. Региональный командующий сообщил, что мы можем сбивать самолет, который не выполняет наших указаний. Записали?
Записал, сэр.
У вас есть какие-то сомнения по этому поводу?
Пока нет, но...
Ладно. Вы получили этот текст от вице-президента, так? Вице-президент разрешил.
Вице-президент разрешил нам перехватывать самолеты и сбивать их, если они не отвечают на наши команды.
Один из участников этого диалога заметно нервничает. Он сомневается, хотя и не говорит этого, в том, имеет ли право вице-президент отдать такой приказ. Ведь президент жив и дееспособен, он остается главнокомандующим. У вице-президента просто нет полномочий отдавать какие бы то ни было приказы военным. В своих показаниях независимой комиссии Дик Чейни заявил, что говорил с президентом по телефону и получил его санкцию. Президент подтвердил факт разговора, но никаких иных подтверждений комиссия найти не смогла. На самом деле, хотя командование военно-воздушных сил и получило приказ Чейни, летчики, которым его надлежало выполнять, о нем ничего не узнали. Истребители, поднятые в воздух по тревоге с базы Лэнгли, не имели разрешения на применение оружия. Что происходило в здании Пентагона после того, как на него упал самолет? Об этом рассказывает чудом выживший полковник Брайан Бёртвелл. Перед самым терактом он вышел из своего кабинета в туалет, и это спасло ему жизнь.
Когда я шел в туалет, я пересек траекторию самолета за считанные секунды до того, как он там оказался. Когда авиалайнер весом в 80 тонн, имеющий на борту 10 тысяч галлонов горючего, на скорости 300 миль в час, врезается в здание в 15 ярдах от тебя, спастись можно только чудом, которое сотворил Господь.
На долю Бёрдвелла выпали невыразимые мучения.
Первым ощущением была боль от огня. У меня обгорело до 65% кожи на спине, ногах, лице, шее и руках. На лицо и руки мне пересаживали кожу с других участков тела. Жар, дым и пары авиационного горючего заполнили мои легкие и почти перекрыли дыхание. Но, по милости Божьей, я упал под одним из действующих противопожарных разбрызгивателей. Вода потушила пламя на мне и вокруг меня. Потом меня эвакуировали и отвезли в больницу Джорджтаунского университета.
Другой офицер, Крэг Синкок. Он работал в Пентагоне вместе с женой.
В день, когда оборвалась ее жизнь, Шерил встала в 3 часа утра, оделась и в 4:30 поехала на работу. Последний раз я видел ее стоящей в спальне перед зеркалом, она причесывалась.
Незадолго до катастрофы Синкок по служебной надобности поехал в другое здание Министерства обороны.
Когда самолет врезался в Пентагон, меня бросило в дрожь. Я находился в 2 милях от Пентагона. Я посмотрел в окно и увидел, как над зданием поднимаются клубы дыма. И в ту же секунду услышал по телевизору сообщение, что на южную автостоянку Пентагона упал самолет. У меня упало сердце, потому что это как раз там, где работала Шерил. Я пробежал 2 мили до Пентагона прямо через Арлингтонское кладбище. Я провел там весь день до половины 12 ночи, работал, молился и надеялся. И только наутро я получил официальное извещение от командования сухопутных сил о том, что моя жена Шерил, с которой я прожил почти 25 лет, значится в числе пропавших без вести.
В Пентагоне погибло в тот день 125 сотрудников Министерства обороны и 59 пассажиров и членов экипажа рейса «Американ-77». Четвертый, угнанный террористами самолет, рухнул на землю в Пенсильвании в 10.03 в 250 километрах к северо-западу от Вашингтона. Разговор диспетчеров.
Рейс 93 компании United. Что-нибудь знаете о нем?
Да, он на земле.
На земле?
Да.
Когда он сел?
Он не сел.
А, в этом смысле на земле?
Да, где-то к северо-востоку от Кэмп-Дэвида.
Общее число жертв 11 сентября – 2973 человека, не считая 19 угонщиков. 24 человека значатся пропавшими без вести.
Владимир Абаринов, наш корреспондент в Вашингтоне.